«Цена вечной жизни». Александр Борисович Шифрин, проповедник церкви города Тирасполя, Молдавия. В 10 главе Евангелия от Марка, стихи 17 по 31, описана встреча Иисуса Христа с богатым юношей. О ней, кроме Марка, пишут еще евангелисты Матфей и Лука. Значит, через эту встречу Дух Святой хочет донести до нас какую-то особо важную истину. Ситуация, в которой оказался богатый юноша, типичная, характерная для жизни многих людей. Скорее всего, именно поэтому евангелисты, описывая эту встречу, используют прием, характерный для притч. Обезличивают главного героя, не называя его имени. Имя подчеркивает индивидуальность персонажа, а отсутствие имени у юноши делает его образ типичным, обобщенным. Каждый из евангелистов в этой встрече Христа с юношей отмечает какие-то особые детали. У Марка описание носит наиболее эмоциональный характер. Юноша подбежал к Иисусу и пал перед ним на колени. Значит, вопрос, с которым он предстал перед Христом, «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную», был для него жизненно важным, по-настоящему беспокоил его. Хорошо это или плохо? Безусловно, хорошо. Мы живем в такое время, когда подавляющее большинство людей полностью равнодушны по отношению к Богу и своему спасению. Даже незначительный интерес к духовным вопросам является настоящим дефицитом в нашем современном обществе. Человеку, хоть сколько-нибудь интересующемуся вопросами веры, мы обычно уделяем максимум внимания, называя его ищущим и искренним. Вне всякого сомнения, богатый юноша относится к таковым. Скрупулезное следование ветхозаветным заповедям не удовлетворяет его, не приносит ему покоя и счастья. Ему чего-то недостает, но чего именно? Он не знает и потому адресует свой вопрос авторитетному учителю. «Учитель благий». Обращается он к Иисусу, используя при этом эпитет, который относится только к Богу. Христос же сразу останавливает его. Но почему? Ведь он Бог и всегда принимал принадлежащее ему по праву поклонения. Возможно, Христос остановил юношу потому, что на словах, оказывая ему божественные почести, он не понимал, с кем имеет дело. Он обращался к нему за советом как к учителю, а не как к Господу и не как к Мессии. Слова Иисуса о том, что для обретения вечной жизни необходимо соблюдать заповеди Моисея, вызвали у юноши вздох разочарования. Он ожидал совсем другого ответа. Всей округе известно его благочестие. Он почетный гражданин и один из начальствующих, а с ним разговаривают как с первоклассником. «Проблема не в исполнении заповедей», — сказал он Иисусу. «В этом я безупречен, я соблюдаю их с юных лет». Следующие слова Иисуса, призыв раздать имение нищим и следовать за Мессией, повергли юношу в немое уныние. Он не собирался решать вопрос спасения с помощью таких радикальных перемен в жизни. Он не был готов платить такую высокую цену. Обращаясь с религиозными людьми, мы сегодня замечаем у них одну и ту же ошибку. Угождение Богу ограничено для них узким спектром заповедей, регламентирующих наше отношение к ближним. «Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй» и так далее. Эти люди обходят первую заповедь, словно не замечая ее. Они как будто смотрят сквозь нее, не понимая ее практического смысла. А между тем, как раз первая заповедь является основной, фундаментом закона. «Убери ее, и все рассыпется». Библейское откровение потеряет свой смысл, свою уникальность. Христианство встанет в один ряд со многими другими религиями, также призывающими своих приверженцев не делать зла ближним. Конечно, найти остальным заповедям практическое применение гораздо проще, чем сделать то же самое с первой, которая гласит «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Исход 23 стих. Заповедь «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» Второзаконие 6.5 можно рассматривать как комментарий к первой заповеди, как ее положительную сторону. Тут юноша столкнулся с первой заповедью практически лицом к лицу. Сам Бог говорит ему: «Одного тебе не достает, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Внешне благочестивый и духовно безупречный на фоне окружающих людей человек стал уязвимым для первой заповеди. Она обнаружила его истинное состояние и показала его положение перед Богом. Оказывается, в его жизни есть то, что затмевает ему Господа, и это его главная проблема. Единственное ее решение – устранить другого Бога. Так уж устроен человек. Не может он служить двум господам, не может поклоняться двум богам. И юноша отходит от Христа с печалью, он не готов к такому серьезному шагу. Названная Иисусом цена слишком высока для него. Свидетели разговора ученики недоумевают. Если спасение недоступно благочестивому юноше, то что тогда говорить об остальных? «Кто же может спастись?» – спрашивают они, подразумевая какие-то действия со стороны человека. В их вопросе звучало, что нужно сделать, чтобы заслужить вечную жизнь. «Человеком это невозможно», – отвечает Иисус. «Спасение нельзя заслужить или заработать, его можно только получить даром. Но для получения этого дара необходимо выполнить условия. Как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье», – восклицает Спаситель. Произнося это предостережение, Иисус имел в виду одну из форм идолопоклонства, где объектом поклонения является богатство. Надеяться – значит уповать на что-то и верить в его спасительную силу. Создается впечатление, что, говоря «трудно войти», Иисус все-таки допускает какую-то возможность для спасения. Ну так ли это? Вряд ли. Скорее всего, слово «трудно» здесь употребляется в значении «невозможно». Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Как только не пытались истолковать эти слова Христа. Кто-то говорил, что под словом «верблюд» в этом тексте следует понимать разновидность толстой веревки. Кто-то утверждал, что игольные уши – это маленькие и узкие ворота в Иерусалимской стене, о чем нет никаких ни исторических, ни археологических свидетельств. Но все эти версии – только лишь предположения, призванные истолковать слова Господа как «трудно, но возможно». На самом же деле своим недоумевающим ученикам, которые провожали взглядом уходящего прочь юношу, Иисус говорил: «Надеющемуся на богатство также невозможно оказаться в Царстве Божьем, как большому животному верблюду невозможно пролезть в свое самое маленькое известное вам отверстие – игольное ушко. У тоскующего по небесному царству богатого аристократа была возможность удовлетворить запросы своей больной души. Он встретился с Иисусом лицом к лицу, но перед ним встал выбор, который показал его истинное состояние. О, как юноше хотелось этого выбора избежать! Перед Христом обнаружилось, что богатство, к которому юноша уже успел привыкнуть, как будто стало частью его самого. Без него он просто не представлял своего существования, он не находил в себе сил от него отказаться». Возможно, это явилось неожиданным и весьма неприятным открытием и для самого юноши. Богатство стало для него настоящим препятствием на пути к Богу, стало тем, что для каждого религиозного человека зовется страшным, режущим слух словом «идол». История с богатым юношей отображает внутренний конфликт человека, желающего спастись, которому предложено важнейшее условие для спасения. В подобной ситуации оказывается каждый, встретившийся с Христом. Выбора не избежать. Там, где Иисус, всегда выбор. Он предлагает самого себя в обмен на то, к чему привязано сердце, что мешает войти в небесное царство. Это может быть не только богатство, но и репутация, семья, работа, увлечение и еще масса других самых разных вещей, затмевающих или даже заменяющих человеку Бога. Как важно в решающий момент не уйти с печалью от Господа, а высоко оценив предлагаемое им, поступить по Его слову «Избери жизнь». Второзаконие 30:19.